Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Стефан Дамущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, кандидат философских наук и кандидат богословия. И мы продолжаем наш разговор о том, как важно, чтобы человека правильно встретили в храме.
Отец Стефан, вот буквально на днях в вашем Российском православном университете, не в вашем, а где вы преподаете, где вы заведующий кафедрой, начинают свою работу специальные богословские курсы. Это вот как раз попытка подготовить подобных профессионалов?
Да, это подготовка четырех специалистов по четырем направлениям. Это подготовка катехизаторов, то есть людей, которые... готовят к крещению взрослых или родственников, там, младенцев, родителей, крестных. Это подготовка молодежных работников, миссионерских работников и социальных работников. Вот четыре направления, которые многократно озвучивались Святейшим Патриархом, о которых говорилось на синодах, и вот на последнем архиерейском соборе об этом же говорилось, что необходимо, чтобы существовали на приходах специалисты, то есть люди, которые будут организовывать такого рода деятельность. Важно понимать, и прихожане в первую очередь должны это понимать, что вот эти четыре специалиста, или, допустим, там в маленьких храмах, например, два специалиста, которые совмещают, да, какие-то, ну, разные бывают ситуации, эти люди, они организуют деятельность, а не просто только они ею занимаются. То есть опять к тому, о чем мы в начале передачи говорили, служение, общественное служение христианина – это не просто служение какого-то там отдельного человека на приходе, который вот этим занимается, и все. Это служение всех, в котором участвуют все прихожане, каждый в свою меру и каждый по своим силам в том варианте, в котором это возможно.
А он как бы координирует,
да,
эти дела.
Да, и эти специалисты, они координируют эту деятельность, да. И если говорить о катехизаторах, да, это вот глагол катехео – научать, то есть это люди, которые готовят ко крещению, учат вере, учат нравственной жизни, основам нравственной жизни, скажем, воцерковляют человека. Вот интересно, что у нас сегодня такое представление, что человек сначала крестится, а потом воцерковляется. Но в нормальной ситуации, да, которая особенно была для древней церкви характерна, человек сначала подходил к порогу церкви, но он уже показывал пример нравственной жизни, он уже показывал пример участия в богослужении, то есть вырабатывал некоторый навык, и потом его крестили. Не случайно, что и вот эта катехизация или оглашение, эта подготовка к крещению была в течение 2-3 лет.
Да, годами.
Да, это, да. Да. Там в зависимости от ситуации она могла сокращаться, если человек показывал плоды, да, какие-то достойные этой подготовки. Но вот это осознание того, что человек должен не просто получить информацию, а у него должен сформироваться навык нравственной жизни, богослужебной жизни, религиозной жизни, да, молитвенной жизни, он был в церкви.
А когда вы говорите о том, что эти люди могут научить вере и научить нравственной жизни, я сразу задаюсь вопросом, вы уж меня простите, да, за мое такое критическое мышление, а разве этому можно научить на каких-то курсах, которые при храме организуются? Этому же можно научить, мне кажется, только каким-то личным примером. Причем для того, чтобы иметь возможность свидетельствовать своим личным примером, нужно еще быть авторитетом для этого человека.
Несомненно. Начнем сначала с веры. Несомненно, что вере можно научить. Другое дело, что многим кажется, что катехизатор – это просто человек, который больше чуть-чуть знает, он как-то подробнее изучил свою веру. Все-таки есть методика вот этой самой деятельности, когда мы понимаем, что преподавание пришедшему человеку, который готовится к крещению, оно не то же самое, что и, например, в семинарии. И когда людей готовят к крещению и начинают им преподавать некоторые всякие сложности или историю развития вероучения и так далее, то это все лишь загружает человека лишней информацией, он готов воспринимать на веру то, что ему говорят. И поэтому ему не обязательно расписывать все сложные пути формирования того или иного пункта вероучения.
Ну да, испугать могут. Это все он прочитает, сам потом узнает.
В том-то и дело.
То есть вот нужны именно основы.
Да, но еще и правильно преподанные. Если мы посмотрим на, например, то, как делал апостол Павел, он приходил и говорил, да, там, что он проповедует Христа воскресшего, он объяснял, что Христос был Сыном Божиим и Богом, но он не говорил, а теперь давайте введем понятие там, природы, ипостаси, и я вам сейчас объясню догмат о Троице и так далее. То есть это был вообще другая форма подачи была. И вот эта форма подачи, она и должна, ее должен получить человек, он должен выработать, должен понять, как говорить о вере с человеком, который только-только пришел. Но это же то, что мы говорим именно о вероучении. Вот вы говорите о научении нравственности. Первое, с чего начинается научение нравственности для человека, который пришел и желает воцерковиться, или он желает креститься, или он уже в детстве крещенный хочет войти в церковную жизнь, это просто с пробуждения совести, с того, что он видит, что в его жизни есть добро и зло, и что он может выбирать между добром и злом. Начинается все с того, что... что он просто должен получить навык борьбы с грехом в своей жизни и навык добрых дел. И этому вполне можно научить. Можно сказать, вот смотри, мы открываем Ветхий Завет, например, или Новый Завет, и видим, что некоторые поступки, они осмысляются в Писании как грехи, как недолжные, как то, что тебя разрушает. Вот этого ты не должен делать. А вот смотри, есть добрые поступки, которые ты должен делать. И таким образом человек... учится размышлять над своими поступками, над своей жизнью, учится прислушиваться к совести. Далеко не все на самом деле умеют прислушиваться к совести. Многие вообще не имеют этого навыка. И начинается,
ну, потому что удобнее не прислушиваться.
Я не знаю,
иногда.
Я с трудом себе представляю таких людей. Мне кажется, то, о чем вы говорите, это прекрасно подходит к детям, с которыми можно работать через какие-то бытовые ситуации, через метафоры, сказки и так далее. На ярких примерах им это пояснять, тему выбора между добром и злом человека. Но если приходит какой-нибудь взрослый, состоявшийся человек с своими сложившимися убеждениями, может быть, с искренним интересом к Священному Писанию, к тому, что происходит в церкви, то у него уже свое представление о том, что такое добро и что такое зло. А с ним тут как с маленьким ребенком начинают разговаривать и объяснять ему, вот нужно совесть пробудить обязательно в себе.
Ну, может, он, придя в храм, он и является, ну, как бы дитя неразумное он,
ну,
и есть.
Дай Бог,
чтобы однажды как-то женщина подошла ко мне в храме, и она была заинтересована в христианском вероучении, она ничего не знала, и она попросила книгу, чтобы я дал ей почитать книгу. Я ей дал, тогда у меня под рукой была книга «Основа православия» отца Фомы Хабко. Вот я дал ей эту книгу, и я ей сказал, что я очень ей так по-доброму завидую, потому что она, ну, представим себе человека, который думает, что мир плоский и покоится на трех слонах, и вдруг ему дают элементарную какую-то книжку о том, как устроено мироздание, да, вот физический мир как устроен. Перед ним открывается совершенно иная картина. И вот человек живет, он не знает, что есть Бог, он не знает, кто такой человек, для чего он сотворен. И ему простым достаточно языком все это рассказывается. Для человека открывается целый новый мир. И вот человек, который приходит в храм, он, как вы говорите, да, сложившийся, сформировавшимися взглядами.
Он знает, как устроен мир, знает, как устроен человек. Он все уже знает.
Он думает, что знает. Но придя в храм, он получает не просто развитие своего мировоззрения, а он получает христианское мировоззрение. Он должен быть готов его получить. И здесь важно понять, что мы, с одной стороны, не можем нарушить свободу человека, это несомненно, но, с другой стороны, не можем нарушить те церковные границы, границы нравственной жизни, которые существуют в церкви, даже ради там, хорошего отношения к этому человеку, доброго, правильной встречи его, да, некоторые вещи должны быть сказаны однозначно. Вот приходит человек, например, тем более современный человек, скажем, с сформировавшимися взглядами, и воспринимает как должное нерасписанный так называемый сегодня гражданский брак. Да? Вот он считает это нормой некоторой, да? И ему, пусть как в первом классе или как где угодно, да, но ему объясняют. И это, с точки зрения христианства, недопустимая форма сожительства. Только расписаться, хорошо бы повенчаться, если вы оба верующие, если один из супругов будет неверующим, можете, по крайней мере, так пока жить, но расписанным, иначе просто невозможно. Дальше перед человеком выбор. Хочет он быть христианином, он должен понять, что вот единственный путь для него, да, переступить и исправить этот грех, поступить правильным образом. Если мы ему скажем, знаешь, ты можешь быть каким угодно и при этом быть христианином, мы ему скажем неправду. Вот эти занятия, да, катехизаторы, они как раз очень часто демифологизируют, то есть говорят просто правду человеку о его жизни, о том, какая она должна быть. А дальше человек выбирает, естественно.
То есть они такие пионеры-разоблачители, обличители, что ли?
Нет, ни в коем случае не обличители. Здесь вообще нельзя говорить об обличении, потому что надо понять, что когда человек приходит, мы не против него, а мы по-настоящему за него, за его лучшую жизнь. Церковь никогда не борется против человека, она всегда борется за него, пусть он даже сам этого не осознает. Но
можно ли сказать, что они просветители?
Да, они просветители, потому что они просто говорят, вот греховная жизнь, и она ведет тебя к саморазрушению, и ты по-настоящему никогда не будешь счастлив на этом пути. И вот жизнь христианская, которая даст тебе настоящее счастье, ощущение полноты, мира, гармонии, радости в мире с Богом и с ближними.
Так, это первая специальность, катехизация. Теперь вот что касается молодежных работников. Это что значит такое?
Ну, дело в том, что в церкви, мы знаем, да, есть при многих храмах есть либо там воскресные школы, либо какие-то группы воскресного дня, в которых занимаются с детьми. И мы знаем также проблему ухода из церкви молодежи в определенном возрасте.
Ну, да, это дети... 14-16 лет,
как
правило.
Да, дети просто берут и бросают церковь, потому что им в другом месте оказывается интереснее. И вот молодежные работники, они создают на приходе атмосферу, которая была бы интересна молодежи, здоровую альтернативу тем развлечения, может быть, да, которые существуют вне церкви.
Что речь вы идет... имеете в виду?
Ну, например, речь идет о молодежных клубах, туристических, киноклубах, клубах, я не знаю, авторской песни, чтения стихов, чего угодно. Вот я часто говорю, что на самом деле ребенка в воскресную школу надо отдавать не для того, чтобы он там чему-то научился, потому что нормальные родители могут дома ему рассказать о Боге, о Христе, да, о церковной жизни, нравственной жизни, для того, чтобы он видел, что он не один, что то, к чему его призывают родители, это, в общем-то, норма жизни для таких же, как он, христиан, для верующих людей. И когда он приходит в воскресную школу, он там даже, то есть ценность воскресной школы не столько в том, что ему там что-то такое важное расскажут, он, как умеющий читать, должен уметь и так это все прочитать, а в том, что он будет общаться в обществе тех людей, которые считают вот такую жизнь, нравственную жизнь, церковную жизнь важной, ценной и интересной.
Знаете, сейчас я о чем подумал? А может быть, это нормально, то, что они в возрасте там 14, 16, 17 лет покидают стены храма и таким образом становятся вот этими самыми блудными детьми, потому что есть жизнь, она состоит из соблазнов, там поиск себя, вот, может быть, это нормально, а потом, может быть... А может быть и нет. А может быть, они потом вернутся, как те самые блудные дети, вот, к своему отцу в храм.
Ну, если мы вспомним, у отца из притчи было двое детей, да, и все-таки...
Один никуда не уходил.
Один никуда не уходил. Но то, что он потом неправильно себя повел, не аннулирует его верности, не аннулирует его правильной жизни, не уничтожает ее, не делает ее менее ценной. То есть, когда люди говорят, там, не надо опекать детей чрезмерно, чтобы они набивали шишки и получали жизненный опыт, но кто-нибудь в здравом уме пожелает ребенку, чтобы у него было побольше этих шишек, и он стал поопытнее?
Нет, конечно.
Конечно
но
же,
есть
мы
другая
все хотим,
проблема.
Да, чтобы дети как можно лучше прожили эту жизнь.
Мне кажется, что встреча со Христом – это всегда очень глубокий личный опыт. И человек должен до этого дозреть. Этого должно очень сильно захотеться. Вот если этого очень сильно захочется, тогда не испугает никто. Не испугают самые радикальные люди, которые будут стоять с пикетами там, на пороге храма и призывать к каким-нибудь патриотическим, псевдопатриотическим, да,
вещам. Это, да, сейчас это модно.
Вот. Не испугают. Человек через них прорвется. Он внутрь попадет. Он это все откроет для себя. Но ему должно захотеться. Вот эта потребность внутри должна созреть. Мне кажется, что сегодня есть такая проблема, что поколение тех людей, которые сами в сознательном возрасте в храм пришли и эту встречу со Христом пережили, от всего сердца пытаются в этом растить своих детей. И получается, что они подносят им на блюдечке с голубой каемочкой то, до чего сами мучительно дорастали и совершали этот выбор. Дети выбора этого не совершают. Они все уже готовое получили. И мне кажется, здесь есть такие мудрые родители, которые каким-то волшебным образом создают ребенку такие условия, что он и себя чувствует в свободе этого выбора, и при этом, так скажем, осознает, что там внутри что-то очень важное происходит. Но бывает и по-другому, и они поэтому уходят, потому что это не их выбор, потому что за них этот выбор уже сделали. Они не приложили к этому труда, это не было их личным завоеванием. А то, где не приложено труда, не ценится ведь нами.
Несомненно, что дети верующих родителей очень похожи на дети каких-нибудь богачей, которые все позволяют своим детям, да, они, у них все есть, у этих детей, и они не ощущают ценности там, денег заработанных, да, например, не ощущают ценности полученной пищи, там, игрушек, каких-то развлечений, еще чего-то. Да, действительно, верующие родители очень часто все уже сразу дают ребенку, и он не испытывает трудностей выбора. Но дело в том, что так человек устроен, что он в любом случае к возрасту там, 17-18 лет придет и к размышлениям о смысле жизни, и к размышлениям о своей вере и так далее. И здесь, когда я говорю о попытке как-то помочь детям пройти вот этот сложный период, я не говорю о том, чтобы они остались навсегда какими-то такими, знаете, совершенно оторванными от мира существами ангелоподобными, какими они были там в 5-6 лет в первых классах воскресной школы. Нет, конечно. У них должны быть трудности взросления и прочее. Но если молодежному работнику, священнику на приходе, его родителям удастся оградить его, по крайней мере, от смертных грехов, не от трудностей взросления, не от того, что он будет слушать музыку, которая ему будет нравиться, или ходить там, не знаю, в походы и что угодно другое, от смертных грехов хотя бы, да, то есть там от блуда, в том, да, от наркотиков и так далее. Это будет уже очень важно. Дело в том, что смертные грехи, они просто таким образом влияют на жизнь человека, что она уже получает некоторую рану, которую очень сложно исцелить, понимаете? Это не то же самое, что временное разочарование с дальнейшим возвращением. Это уже то, через что потом очень трудно вообще переступить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, доцент, кандидат философских наук, кандидат богословия, священник Стефан Дамущи у нас сегодня в гостях. Итак, значит, у нас осталось две специальности, которые мы должны успеть за оставшееся время обсудить. А я напомню, что речь идет у нас во второй части, да, в общем-то, и вся передача, она на самом деле этому, по большому счету, посвящена. Просто не сразу мы подошли к этому и не сразу раскрыли все карты, потому что на днях в Российском православном университете, где вот отец Стефан Дамущи завкафедрой, начинают свою работу специальные богословские курсы. Это вот как раз вот речь идет о том, что будет возможность подготовить профессионалов по нескольким специальностям. Вот мы рассмотрели две, катехизацию и молодежные работники. Теперь мы рассмотрим миссионерскую службу. Что имеется в виду?
Дело в том, что если катехизатор – это человек, который встречает тех, кто заинтересован в церкви и уже пришел в нее, и хочет войти в нее и стать членом церкви, да, стать христианином, то миссионер обращается к тем, кто не заинтересован и вообще очень далек от церкви, но в то же время к тем, кто думает о жизни, кто пытается найти ее смысл, кому жизнь интересна, кто видит ее глубину, к тем, кто задумывается вообще о своем месте в мире. Вот к таким людям может обращаться миссионер, то есть человек, который не зовет сразу в православную церковь со всем ее внутренним сложным миром, да, а просто пытается вот в этом мире потребления разбудить человека.
Прошу прощения, показать... а где же он будет будить-то?
В какой среде, да? Куда ему нужно для этого пойти?
Вот он получил соответствующие навыки, знания. Ну, там, я не знаю, вы, наверное, какой-то диплом даете, да, аттестат.
Да, да, да.
Вот он вышел, значит, соответственно, из Российского православного университета с этой самой специальностью миссионерская служба. Он куда пошел-то?
Ну, несомненно, что при храме, не при храме, а рядом с храмом зачастую есть какие-то учреждения, в которых могут проводиться встречи, открытые встречи, беседы, может быть, какие-то занятия, которые напрямую не связаны с вероучением, философские кружки, там, обсуждения, там, киноклубы, например, и так далее. Да? То есть это те вещи, где встречаются просто, то есть люди не для того, чтобы поверить, да, там, во Христа, а просто те люди, которым сегодняшний такой бездумный подход к жизни неинтересен, он им просто скучен, да, и они тогда пытаются что-то в этой жизни увидеть какой-то другой смысл, да, более глубокий смысл.
Люди встречаются для того, чтобы вместе вот, думать.
Да, и они встречаются, и они обсуждают какие-то вещи, и миссионер – это не тот, кто встает и говорит, ну, то есть зачастую, да, это не тот, кто встает и говорит, вы все здесь неправы, я сейчас вам расскажу, как на самом деле. А он просто показывает, то есть ведь миссия бывает как негативная, да, так и позитивная, то есть с одной стороны можно указать оппоненту на то, что он не прав, да, и показать, скажем, опасность там его пути, например, да, привести какой-то пример даже. А с другой стороны, можно порадовать его своим опытом, рассказать ему о положительном опыте.
Мне кажется, что вот пока из трех перечисленных специальностей, вот эта вот как раз миссионерская служба, она наиболее уязвимая, что ли. И мне кажется, что вот у этих людей должна быть какая-то, я не знаю, дополнительная психологическая, может быть, подготовка, потому что не все готовы.
А у вас психологи, кстати, преподают?
К появлению миссионеров, да, в каком-то обществе.
Дело в том, что совсем не готовы.
Вот, да. Дело в том, что у нас в университете очень сильный психологический факультет, и психология преподается на очень высоком уровне, и, собственно, и на этих курсах тоже преподается психология в разных вариантах для того, чтобы помочь человеку правильно вести себя в рамках своей специальности, миссионерской или катехизаторской. Просто смотрите, в чем дело. Почему мы сегодня воспринимаем миссионеров как-то странно и так уже даже не знаем, как, куда бы их пристроить. Церковь очень большой организм, очень медленно все процессы протекают, да, и вот так просто взять сразу и осознать, что актуально для сегодняшнего дня, не всегда оказывается легко. За 25 лет, да, церковь прошла очень большой путь, но вначале миссионеры были очень важны, очень интересны, очень актуально было именно миссионерское служение, потому что люди вообще ничего не знали о церкви. Сегодня, я думаю, что подавляющее большинство людей для себя уже определилось, как они относятся к церкви, хорошо или плохо, на каком расстоянии к ней внутренне, да, они существуют. И поэтому нам странно даже иногда думать, да, вот, ну, чем может быть заниматься миссионер. На самом деле миссионер сегодня – это просто тот, кто будет людей от вот такой вот потребительской спячки. Потом уже, да, двумя-тремя словами, намеком каким-то, да, он может человека привести к Богу. Почему? И в этом смысле работа миссионера может быть самая сложная в наших современных условиях.
Я про это и говорю.
Почему? Не потому, что им не о чем говорить, а потому, именно в силу того, что люди уже выработали свое отношение к церкви. И если миссионер сразу говорит о церкви, то у человека сразу срабатывает его уже выработанный стереотип. Либо хорошо, либо плохо, либо это мы уже пробовали и так далее. И вот миссионеры, которые работают где-то далеко, да, например, там, может быть, уезжают в какие-то другие страны или идут...
Да, допустим, у нас полно регионов.
Понимаете, здесь, да, дело не только в этом. Еще наша психика так работает, что когда к нам подходит человек с какой-то целью, которую он сразу не раскрывает, но подспудно имеет ее в виду, он нам это транслирует, все равно это свое желание. Мы это считываем. Если нам это не надо, мы скажем нет, спасибо. В любом случае, это очень усложняет
работу
миссионера.
Несомненно, но если мы посмотрим на жизнь Христа, то многие люди тоже ему говорили, нам это не надо. Вот кто-то говорил «надо» и шел за ним, а кто-то говорил «не надо». И здесь миссионер – это не тот, кто берет и спасает всех сразу. Если мы посмотрим на апостола Павла, самый активный миссионер, да, в истории Древней Церкви, и там, после проповеди в Афинах у него осталось два человека, все остальные посмеялись и разошлись.
Это ниже, чем КПД Паровоза.
Да, но в конце концов у него все получилось. Да.
Очень мало времени у нас остается. Отец Стефан, давайте по поводу последней специальности, это социальные работники. Да. С одной стороны, все понятно, с другой стороны, все-таки не очень понятно, поэтому, если можно, не очень, так сказать, растянуто.
К сожалению, на самый важный вид, самый такой просто реализуемый, да, осталось меньше всего времени.
Вы знаете, это нормально, нам хронически когда к нам приходят гости в светлый вечер, нам хронически не хватает времени.
Нам все время хочется с ними еще чуть-чуть поговорить.
Значит, дело вот в чем. Если катехизатор, например, на приходе один, ну, два, три, плюс помощники, да, миссионер, он вообще вне прихода, по большому счету, работает, молодежный работник работает с молодежью, да, то социальный работник – это тот, кто аккумулирует всю внутреннюю жизнь прихода, ее социальное служение мирян. То есть, что это значит? Конечно же, не все могут активно участвовать в социальном служении, но кто-то зато может, не имея времени, имеет возможность помочь, например, финансово, да, или какими-то вещами, или еще чем-то. Здесь надо просто понимать, что у церкви очень большой, огромный просто потенциал в социальном служении. Дело даже не в том, что направлений социального служения существует масса. Это работа с семьей, с многодетными, с молодыми семьями, это работа
с неполными семьями.
Да, семьями группы риска. Это не только работа со сложными случаями, там, бездомными, алкоголиками, наркоманами и прочими, да, скажем, там, какими-то зависимостями и так далее. Это и работа с бедными, работа с престарелыми, это работа в самых разных сферах, с больными детьми, с родителями больных детей, например, да, или, скажем, с детьми, которым необходимо инклюзивное образование, да, там, дети с синдромом Дауна и так далее. Очень разные есть. Сферы. Вот, например, есть опыт работы прихожан с детьми из детского хосписа, когда буквально на одну службу детей привозят в храм, да, и а им нужны волонтеры. И вот прихожане участвуют в качестве волонтеров. То есть это все, то есть прихожане могут активно во всем этом участвовать. И здесь есть несколько вариантов. Во-первых, церковь может работать, то есть реализовывать то, что тех специалистов, да, которые уже есть в ее среде. Например, врач может устраивать какой-то день, например, бесплатного там, приема, скажем, да, среди прихожан, да, с одной стороны. Там, юрист может устраивать, например,
консультации
юридические, да, и так далее. То есть есть работа профессионалов, которые каждый в свою меру и в своей форме организует какую-то помощь приходу от себя лично. Вот у нас мы часто говорим, да, и вспоминаем о десятине, например, да, в Древней Церкви. Но если сегодня нет денежной десятины, то вполне можно реализовывать десятину времени, десятину своих усилий каких-то, да, вот есть у тебя, Бог дал тебе эти силы, ты можешь это реализовывать.
Теперь самое скучное, но самое полезное может быть часть нашей программы, самое завершающее. Давайте мы буквально в двух словах скажем, кто, во-первых, может поступить на эти курсы, для кого, на кого они рассчитаны.
Это дополнительное образование, поэтому они рассчитаны на людей, у которых уже есть высшее образование, либо среднее профессиональное образование.
Эти курсы платные?
Да, эти курсы платные, но мы очень надеемся, что, во-первых, они не очень дорогие, во-вторых, мы надеемся, что если человек идет от прихода, то приход, надеясь получить обратно специалиста, будет участвовать в какой-то мере в оплате.
Значит, я, насколько понимаю, набор на обучение проводится до 10 февраля текущего года, но вот вдруг вот только-только нас услышали, а может быть, можно после 10-го еще дать там заявление или там приехать?
Я думаю, что можно. Я надеюсь, что можно, да.
Начало обучения после 15 февраля. Да, и срок освоения программы 2,5 года. Форма обучения очная, вечерняя.
Здесь вот какая ситуация. Значит, один день учебный будет суббота до службы, да, вот этот день до службы. И один день будет вечером, будний день в неделю, Где-то с 19:10, по всей видимости, будут начинаться занятия. Ну, две, наверное, пары будет.
Ну, то есть вполне можно с работой совмещать.
Да, конечно, с работой можно совмещать.
Итак, уважаемые слушатели, если вы заинтересовались подготовкой вот, специалистов, по специальностям, о которых мы говорили, а обучение проходит в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова, значит, еще раз напомним, что набор на обучение проводится до 10 февраля, но так и быть до 12, как мы выяснили. Начало обучения после 15 февраля 2016 года. 2,5 года обучения, форма обучения очная, вечерняя, платная. Но вот как отец Стефан говорит, не такие большие деньги, а уж тем более, если у вас приход направляет, то наверняка приход осилит. Отец Стефан, а есть какой-нибудь там телефон? Ну, сайт понятно, в интернет, да, люди зайдут, посмотрят. Может, можно по телефону позвонить?
Да, можно позвонить по телефону 8-917-588-3070. Елена – это зав. Учебной частью, которая ответит на все вопросы и подскажет, как дальше действовать, если вы захотели учиться на наших курсах.
Мы вас благодарим за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое за возможность поговорить.
Да, подробную беседу. С вами были Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Это была программа «Светлый вечер». Мы с вами прощаемся.
До свидания.
До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».